Здравствуйте, мои дорогие. В эфире программа «Александр Студия». Автор и ведущий Александр Алексеев. Здесь, в студии Латвийского радио, с вами аж до 11 часов 30 минут, если вы слушаете нашу программу в прямом эфире. Повторяемся мы ночью. Есть слушатели ночные у нас после часу ночи. Ну, прежде всего, я хочу поздравить всех тех, кто влюблен или собирается влюбиться, с праздником, Днем Валентина. Вот мои первые гости оказались, забыли об этом. Забыли.
Забыл.
Забыли. А ты, Юр, помнишь?
Не, я помню. Мне радио напомнило. С утра ехал, сюда слушал.
Только, а так сам
только дыр-дыр-дыр про Валентина все радиостанции говорят.
Ну вот. А ты как-то подготовился к празднику вообще? Подарок какой-то?
Вообще я считаю, что Валентина, День Святого Валентина, да, это праздник такой тихий, интимный. А когда мне звонят мужики, поздравляют меня с Днем Святого Валентина, я сразу говорю, ребята, не надейтесь.
Ты идешь в ногу со временем.
С мужчинами у меня только дружба. То есть,
так да. Они поздравляют тебя.
Принято, скоро уже будут демонстрации, типа первомайскую, на День Валентина устраивать.
Поздравляем вас, да, товарищи, да, с праздником.
Дорогие товарищи, поздравляю вас. Здоровые. Всех влюбленных.
Да, вот. но тем не менее, сегодня у нас
это
в программе...
Это тихий, интимный праздник.
Послушай, Юр, ты дважды женат, да?
Трижды? Да.
Ну, надо было тебя пригласить во вторую часть программы, в ток-шоу.
Я их всех люблю. Я каждые 12
вот
лет
это здорово.
В августе женюсь.
Вот. То есть у тебя цикл 12 лет?
Точно, да.
А с чем это связано?
А вот не знаю, звезды, наверное, так складываются.
А Вейка как?
Не уж, то же самое. Я с той же самой женой живу вместе.
И сколько?
Ну, уже 6-й год.
А, ну так это же небольшой опыт.
Ну, да.
А говорят, что...
Шестой год это немного. Я тоже почти 7 лет с женой, потом 5 свободен, потом снова с женой.
Отдыхаешь, потом 5 свободен. Понятно. Я к чему говорю? Дело в том, что у нас в ток-шоу сегодня будет несколько семей. Я их специально подбирал таким образом, что у каждой из семи был бы, в общем-то, определенный возраст, вот, стаж совместной жизни. Mm-hmm. Я не говорю, что зарегистрированы, потому что зарегистрировались они относительно недавно. А живут достаточно давно. Ну, самая вот большая семья у меня с самым большим стажем около 30 лет, если не изменяет память. Это все будет, друзья мои, в нашем ток-шоу. Так что встречайте семьи.
Слушай, ты нас не представил так на минуту.
Подожди, до вас дойдет. А. Я хочу сказать, что уже будет сегодня. А вот, между прочим, продолжая эту тему любви, мы поговорим на очень интересную и важную, кстати, тему в частной жизни. Дело в том, что, во-первых, очень многие люди с возрастом, ну, забывают о том, что такое сексуальная жизнь. Им кажется, что после там 50-60 это же не актуально. Это первое. А второе, в общем-то, ну, я вот пример такой привожу. Если икру есть каждый день, тоже надоест. И влюбленность, вот она вот прекрасна.
Ну да, а секс нет.
Но с одним и тем же партнером очень часто наступает, говорят специалисты, после нескольких лет совместной жизни наступает вот момент какой-то привыкания.
Чему ты учишь радиослушателя?
Не я, а придет эксперт в частную жизнь и расскажет, как же сделать семейную жизнь или совместную жизнь, если люди не зарегистрированы, более счастливой. Это будет после 11 часов. Но начнем мы, естественно, с политики. Вы слышали голоса гостей в студии. Это политолог Вейкас Полайтис и журналист Юрий Алексей. Ну, сначала будет песня. И я вот хочу все-таки... Ой, Стефания, вы попали в точку. Стефания прислала мейл, написала, может, не туда попала, и с компьютером я не на «вы», так как вы, Александр. Меня простите, но так хочется друга поздравить. Стефания хочет поздравить Петра Миновича Степанова из Голышева, это Латгалия, по всей видимости, с днем рождения. 86 лет. 80, это к тому, что для Стефании вот эта третья часть программы, это не актуально. Пожелать ему здоровья и долгих лет жизни, а все остальное у него есть. И если можно поставить песню. Конечно, можно. Давайте мы поставим песню для всех влюбленных. «Машина времени» будет петь сейчас. И песня-то как называется? «Снова весна». То есть неважно, что на улице, главное, чтобы в душе у вас было счастье, радость, веселье и чувство весны. Это программа «Александр Студия». Я напомню, у нас в гостях политолог Вейкас Полайтис, журналист Юрий Алексеев. Каналы связи прежние. Телефон прямого эфира 67-227-440. Сейчас давайте проверим, чтобы все работает. Если у вас под рукой есть компьютер, зайдите на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», отправляйте свои комментарии и вопросы гостям сегодняшнего эфира. Ну и, естественно, вы можете отправлять короткие смски по номеру 29-206-537, 29-206-537. Господа, давайте мы начнем с самого громкого события. Я не думаю, что это самое важное событие уходящей недели, но громкое уж точно. Как вы помните, во вторник юридическая комиссия парламента нашего утвердила для рассмотрения теперь уже в третьем чтении поправки к уголовному закону. Вот те поправки, которые предусматривают тюремное заключение за публичное отрицание, оправдание и прославление советской и германской оккупации. Реакция была достаточно громкая, в том числе, конечно, из России. Но насколько это такой предвыборный шаг со стороны, может быть, некоторых политиков, так некоторые считают, или это действительно продуманная какая-то акция, и что за всем этим стоит? И каковы перспективы вот третьего чтения? Юрий, может, с тебя начнем? Ты так как-то ухмыляешься?
А, у меня на это еще такая мысль есть. Вот в прошлом году мой коллега Александр Гильман написал статью про то, как его семья жила в депортации. То есть он был тоже депортирован там и так далее. Ну и написал, в общем-то, правду. Свои детские воспоминания, как они там то-то-то. А она, в общем-то, была довольно позитивная. То, что называлась она «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Потому что он, как еврей, в этой депортации выжил. То есть все евреи, которые остались не депортированы на территории Латвии в войну, все погибли. Они выжили и даже там размножились, он сам там родился. Короче, статья была позитивная. На него завели уголовное дело за то, что он прославляет депортацию. И у меня на сайте дружно Гильмана поддержали более 200 человек под девизом, что если Гильман виноват, судите нас вместе с ним. И это заявление 200 с лишним человек подписались, отнесли в полицию безопасности. У меня вот на это счет такая... И полиция безопасности схватилась за голову. То есть вот если будем судить Гильмана за прославление депортации, то еще будет судить вот этих поддержавших 200 человек, которые подписались под этой статьей Гильмана. А вот мне такой вопрос. А что будут делать наши законодатели, что будут делать наши правоохранительные органы, если завтра, допустим, я объявлю сбор подписей по стране за такое заявление. Я такой-то отрицаю, что была оккупация. Отрицаю. Статья уголовная, статья. И 200 тысяч, и 200 тысяч подпишутся. Что будут делать они? Вот, понимаете, смысл, что историки спорят, оккупация была, это инкорпорация, аннексия, то есть спорят на терминах. А у них уже все ясно в башке, у них, у депутатов, у них уже в башке все ясно, что была однозначно, никто не спорит, они не спорят. Введем статью за отрицание оккупации, но историки еще не решили, была или нет. Есть разные мнения, кто-то так, кто-то так, кто-то, а у них уже решено. То есть они хотят расколоть народ. Вот сейчас есть я.
А кто это хочет расколоть народ? Нет, ну скажи, пожалуйста.
Наши национально озабоченные придурки, я так скажу.
Кого ты имеешь в виду?
Депутатский корпус, который вот эту вот идею...
Так их 100 человек.
Вот из них есть несколько, которые в оппозиции, которые молчат, которые не голосуют. А те, которые принимают в первом, втором, и сейчас готовится третье чтение. Вот это и есть придурки. Они хотят расколоть собственный народ. Окей. Половина... Население Латвии считает, что не было оккупации. Не может считать оккупантом я, сын фронтовика, который поливал кровью эту землю, выбивая отсюда фашистских гадов. Он не может считаться оккупантом. Он освободил человечество от заразы. Не могу я своего отца назвать оккупантом. Никогда не признаю, всегда буду отрицать, что оккупации не было.
Хорошо.
Пока не умру, и мои дети
спасибо.
Тоже.
Твоя точка вторая зрения
подожди.
Понятна,
вторая половина народа, латыши, имеет основание считать, что оккупация была. Но давайте мы это сдвинем за скобки, будем жить дальше. Нет, им надо расковырять. Им надо опять вбить этот клин между русскими латышами. Вот по этому вопросу мы не сойдемся.
Ты считаешь, что действительно это предвыборные, какие-то манипуляции?
У нас же, как у всех людей, есть определенные мнения, которые не меняются. Ну вот я люблю женщин, кто-то любит мужчин. Мы будем биться башками друг другу, что это лучше, а нет, это лучше, нет, это лучше, нет, это лучше. Зачем?
Зачем? Вейко не согласен. Вот, по крайней мере, так машет головой. Я понял, что у него другая точка зрения.
Я вообще считаю, что говорить здесь о том, что было или не было, ну, историки этим занимаются, и то, что оккупация была, это абсолютно нормально.
Ну вот Юрий сказал, что
он может жить таким понятием истории, как он хочет, это его индивидуальный выбор. Но если мы говорим о том, что произошло, тогда За последние 20 лет, когда открылись и архивы, мы же видим, что произошло во время властвования Сталина и после этого, как, что произошло в ГУЛАГах, что произошло здесь 17 июня 1940 года. Но если мы говорим о твоем вопросе, тогда здесь, в Латвийском Сейме, это вообще не новость, потому что где-то 3 года назад уже парламент, Европейский парламент уже произгласил резолюцию о, значит, тех, что и нацизм, и сталинский коммунизм, они идентичны в том, как они относились к правам человека. Так что мы не должны думать о русских, о латышей, мы должны думать о том, что две тоталитарные режимы, сталинский коммунизм и нацизм, они были идентичны. И чем больше мы осознаем то, что это было нехорошо, что это было против прав человека, тем лучше. С тем это вплотит нас, тем это даст нам понять, что мы не боремся.
А как вплотить? Я понимаю, да. Но вот Юра говорит, что десятки это тысяч
возьмет,
людей не
это считает. Это возьмет время. Я думаю, что то, что они сейчас сделали, это тоже на благо народа. Я не думаю, что это расколет народ. Потому что мы не говорим о национальности, мы говорим о режиме, мы говорим о идеологии. И то, что сталинизм и нацизм, они идентичны, это всем понятно.
Понятно, давайте это, послушаем это не точку всем, зрения это не всем слушателя. Понятно, вот вы выясним сейчас. Алло, вы в эфире.
Добрый день, Станислав приветствует. Доброе утро председателю клуба от его членов. Значит, вот какой вопрос. Это вопрос наш внутренний в какой-то мере. А если взять шире, все это абсолютно не ново. Это часть общей западной акции, во что бы то ни стало, пересмотреть итоги Второй мировой войны и приравнять второй собеседник только что, правда, его мысли, извините, для лохов, только что попытку эту сделать, приравнять гитлеровскую Германию и СССР со всеми вытекающими отсюда общественными и политическими, а может быть, и юридическими.
Понятно, спасибо. Ну вот, вот такая точка зрения. Я же не подбирал специально. Первый позвонивший.
Я понимаю. Если бы я сидел в Кремле и в Москве, я то же самое говорил, потому что если мы говорим о том, что как сегодняшний Кремль осознает, что вообще важно для России, для державничества, тогда это победа Второй мировой войны. Ничего другого больше нету. Потому что перед тем ничего как бы не случилось. Хотя мне понравилось даже в Сочи, что они все-таки смотрели вглубь, что происходило в российской истории. Но если мы говорим о том, что пересмотреть историю, ну, история всегда пересматривает. Это нормальная часть вообще...
Хорошо, Вейко, у меня вот вопрос, чисто технический. Его затронул, кстати, Юрий. Вот если будут в третьем чтении приняты эти поправки, как вы предполагаете, как все это будет выглядеть? Вот придет Юрий сюда в программу через некоторое время, скажет, что он считает, что оккупации не было, из-за этого ему полагается срок. Вот выходит так, что он публично отрицает.
Более того, значит, если я буду знать, что в законе это запрещено, я не буду об этом говорить. Мы можем, как историки, там, говорить, писать, думать, но публично с этим выйти, чтобы раскалять общество, это не
но
будет...
Но внутри тогда будет этот гной.
Я не думаю. Ну, всегда, даже, посмотрите, в всяких обществах происходят дискуссии. В Израиле, например, тоже. Голокауст был, не был, они тоже дискутируют, историки там пишут книги, там статьи пишут. Это все нормально. Но чтобы публично выйти там на демонстрациях, на пикетах, там говорить не было, было, ну это бессмыслица.
Хорошо.
А я публично заявлю сразу же.
Ну подожди, сначала пусть примут, а потом...
Сейчас заявлю. И посмотрим, что они будут делать, когда я соберу 200 тысяч подписей от русских, которые тоже подпишут, что не было оккупации. Что они будут делать с этими 200 тысячами?
Да, и людям.
У нас есть только тюрем, у нас есть вопрос.
Послушай, найдем. История — это интерпретация
фактов. Так что готовьтесь.
Дай Валерию высказаться. История, пишет Валерий, это интерпретация фактов. Борьба за историю — это политическая борьба за власть. Каждая идеология переписывает историю. Кто не согласен с этими философскими утверждениями? Вот так пишет. Ну, естественно. Не,
история, значит, если мы говорим о истории как о, значит, science, как это на русском? Науки. Тогда история должна смотреть и искать то, как происходило.
Но да? Это историки, а да, политики историки. Чаще всего...
А политики да, уже правильно. Используют факты истории для своих планов, для своих намерений и
а
так далее.
А вы согласны
далее,
с Юрием о том, что, вот он сказал, национальные силы используют этот вопрос для того, чтобы расколоть общество?
Я не думаю. Потому что если мы говорим... Я сказал уже, 3 года назад в Европейском парламенте уже декларация сделана о том, что значит, те действия, которые сделали нацисты и сталинисты, они идентичны.
Как историки, пишет Юрий, могут обсуждать проблему оккупации не публично? Вы предлагаете ставить гриф «секретно»?
Я думаю, что вопрос в том, что если есть различие тому, что вот я иду на улице и говорю, давайте всех этих здесь долой, вот все, это все вранье, это так не происходило. Это различие от того, что историки между собой дискутируют, пишут статьи, пишут книги. Здесь есть разница. Так что здесь мы ничего нового здесь не разработаем, потому что то же самое есть и в Германии, где есть законодательство, как это на английском называется, hate speech, чтобы не происходило разворачивание такой...
Ну, значит, да. Да, но вот я боюсь, а как все это, а вот как я... все это будет практически?
Вот, вот у меня такой пример. Я завтра напишу статью, что в 70-е, 80-е годы, когда я здесь жил, здесь было отличное образование, здесь была развитая промышленность, народонаселение Латвии росло. То есть,
и будет другая статья, которая напишет, что это все-таки не было правда.
Была социальная, была социальная забота пенсионеров. Нет, я изложу все с цифрами, правду. Я возьму статистические все, изложу. Скажу, что в советское время латышскому народу жилось лучше, чем сейчас.
Не согласен с вами. Вами. И вот то же самое покажу вам.
И вы ко меня за эту статью потащит в тюрьму,
нет,
да?
Нет, абсолютно нет.
Он не потащит.
Потащит.
Нет,
он будет дискутировать. Ну, подожди, он уже предлагает дискуссию.
Нет, нет, почему? Закон есть, подожди. Когда мы с Вейко дискутируем без закона, но я напишу статью, в публичном пространстве публикую вот это дело. Значит, что в советское время... Какая оккупация,
подожди. Ну, есть, да, и когда Рим оккупировал и Израиль, и Палестину тоже. Мы видели даже в фильме BBC «The Life of Brian». Тоже, когда говорили, во время оккупации какая жизнь была. Да, было там и позитивное. Мы сейчас есть и много...
Это же прославление. Ты уже попал под статью. Ты уже попал под статью. Прославление оккупации.
Юрий. Одна вещь дискутировать о том, что было, как происходило во время оккупации. А другая вещь прославлять, говорит, вот это не было, все это вранье и так далее и тому подобное.
У меня один вопрос, Юра, к тебе, и тогда примем звонок, хотя очень много писем. А скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, ну, то есть точка зрения Вейко мне понятна, а на твой взгляд, вот события 40-го года, это что? Как ты воспринимаешь?
Мне сейчас...
Не-не, вот как ты воспринимаешь?
Эта тема может обсуждаться, но без уголовной
ты,
статьи.
Ты конкретно, вот как ты, Юрий Алексеев, вот воспринимаешь? Если это не оккупация, то это что?
Мне сначала рассказывать?
Нет.
У тебя есть еще полчаса в программе. Я могу подробно изложить свой взгляд.
Вот он считает, это была оккупация.
Я сын латышки
ты мне это говорил
и русского.
Уже. Да.
То есть латышка жила здесь, русский воевал. То есть я с двух сторон знаю эту историю.
Ты можешь сказать, как ты это воспринимаешь? Что это такое? Ну вот что это? Он считает, что это оккупация. Ты же...
Но если я возьму стандартную формулировку оккупации, то в результате военных действий захват территории, военных действий не было.
Хорошо.
Формально не подходит.
Так что это? Ну, что это?
Инкорпорация и есть.
Все, понятно. Вот я тебе что хочу.
Есть такой термин инкорпорация.
Так, Петр пишет. Латышам не надо принимать нас, русских, за идиотов. Сначала примут закон, затем по этому закону снесут памятник освободителям, а затем могут и начинать насильно высылать несогласных. Не выйдет, пишет господа. Петр, а как будут реагировать на ежегодное шествие ветеранов в ФНСС? Пишет Юрий. И правильно сказал Юрий, пишет Дуст. Если сотни человек выйдут с плакатами «Хочу в тюрьму», оккупации не было, что сделает власти? Хватит
сотни тысяч
лесов?
Человек.
Никогда такого не будет. Давайте последний звонок и переходим к другой теме. Алло, слушаю вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я хочу обоим задать вопрос. Алексеев, я понимаю, ответит правильно. Ну, то есть,
Зачем задавать?
Кому все это нужно? И оккупация, и преамбула, и прочее. У нас что, других проблем нет, что ли?
Ну... Спасибо, спасибо.
Конечно, есть конечно. Много проблем, но так как это одна тема, которую мы здесь дискутируем...
Это самая громкая тема.
Да, тогда мы дискутируем. Я согласен, мы могли бы дискутировать о налогах и о международной ситуации и так далее и тому подобное.
Хорошо, давайте перейдем к интересным цифрам, которые показал опрос Евробарометр. Он проводился в 2013, ну, только что закончившемся году. Вот что интересно, посмотрите. Вот на первый взгляд с цифрами какая-то непонятка получается. Значит, в целом удовлетворено жизнью, вот довольно жизнью в Латвии, 68%. 68%, это больше половины. А, причем 58% довольны своей личной жизнью, карьерой и финансовым положением семьи. То есть основой основ. С чего начинается, как говорится, родина? С семьи, с личной жизни. 58, значит. А с другой стороны, ситуацией в Латвии, занятостью в том числе, недовольны 84%. Вот как-то вот я не могу понять. То есть большая часть людей довольна своей личной жизнью, жизнью своих детей, своей супруги, второй половины, и недовольна положением в стране.
Ну, это в постсоветском пространстве это то же самое, что люди говорят. Они недовольны тем, как работает их парламент, правительство, президент,
ну, другие страны политические тоже недовольны.
Партии. Но они выходят, выбирают, и через одну или пару недель уже их ненавидят. Ну, это проблема уникальная не только, как вы говорили, ну,
тут я согласен. Постсоветском,
но...
Болгары, а, кстати, греки тоже. Самые недовольные жизнью болгары, ну ладно, а греки?
Ну там проблема столь много, они за последние 30 год, когда они стали частью Европейского Союза, они там без какой-то контроля столь много денег потратили на коррумпирование всей системы, что вот сейчас они выхлебывают этот...
Юра, как вот эти цифры?
Не, ну что, все правильно.
Своей личной жизнью довольны, а вот в государстве что-то считают не то.
Ну, все правильно. Человек организовал свою личную жизнь так, как хочет.
То без помощи государства.
Человек
да?
достиг успехов на своем квадратном метре, да. на котором он живет, организовал, крутится как-то добывает эти деньги, кто-то там куда-то там носится, гастарбайтерство и так далее. То есть, ну, он устроил свой квадратный метр.
Так.
А вокруг говно. Вот.
Фекалии.
Ну, можно назвать фекалию, можно назвать
фекалию. Но это только часть людей, которые...
Суть это не меняется.
Да, часть.
Ну, 88 считает,
что... Ну, мне хорошо.
Что вокруг дерьмо.
А как него... это интересно. Подожди, почему он считает, что вокруг, если он свою жизнь устроил?
Он устроил свой квадратный метр.
Так.
А за него шагнешь и попадаешь в дерьмо. Вот так. Это обычное состояние.
А давай сейчас спросим у людей, как они чувствуют себя. Алло, слушаю вас. Алло, добрый день.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, извините, а по первой...
Не, уехали. Как вы вообще, счастливы жизнью или нет?
Я, Александр, ну, относительно.
Чего вам не хватает?
Мне, ну, я вам скажу честно, мне не хватает того, чтобы наконец увидеть, что моя родина, моя Латвия выберется из этой ямы.
А вот подождите, вот интересно, вот это все-таки вещь, которая... Да-да, вот Вейка тоже пока руки разводит. Вот вы... Ой-ой-ой, дальше от телефона. Скажите, вот вы лично сами, вот своей жизнью, жизнью своей вот микроячейки, работой там, я не знаю, пенсией, зарплатой, неважно, вот довольны или нет?
Ну, я не могу сказать, чтобы я была недовольна. Но у меня сердце разрывается от той кошмара, от этой...
А вот чего кошмара? Вот как раз вы в той категории людей, которые попали. Вот, с одной стороны, я более-менее доволен своей жизнью, а вот жизнью страны нет. А вот что вы имеете в виду под словом «кошмар»?
Вот я выхожу, Александр, на улицу и вижу то, чего я никогда не видела именно во время советской оккупации. Я вижу людей около помоек. Я чувствую, люди не могут себе позволить даже вымыться. Я вижу, что люди не могут себе позволить даже одеться. Я привыкла к такой толпе, знаете, хорошо одетых, прекрасно одетых мужчин и женщин. И вот от этого у меня сердце разрывается.
Спасибо, спасибо. Вот характерный пример, Вейка.
Да, и здесь вот есть и разница между советским временем и сегодняшней Латвией.
А там мусорники не копались, она говорит.
Потому что была советская система, которая тех бомжей, которые которые там могли бы и родиться, они их сносили, они не показывали, они не могли сидеть на улице. Ну,
обязательно нужно было работать.
Абсолютно, извините, абсолютно. Но была ли эта система эффективна, была она лучше или хуже, мы здесь за эти 10-15 минут не можем это продискутировать, потому что здесь
у каждого будет свой взгляд.
Время нужно.
Хорошо. Еще одно продолжение вот взаимоотношений русскоязычных и латышских избирателей, в общем-то, в определенной степени, хотя не все русские являются гражданами, естественно, избирателями. Хотелось бы коснуться темы, о которой тоже на этой неделе говорилось. Даже вот Центр Согласия выступил по этому поводу. В частности, о том, что намерение правительства сократить возможность образования на языках нацменьшинств приведет, считает Центр Согласия, к расколу общества. Имеется в виду высказывание нового министра образования о том, что нужно полностью ликвидировать школьное образование на русском языке к 2018 году. Вот, Вейка, как вы на это смотрите? Пусть если человек хочет посылать своего ребенка в русскую школу или в школу с основным русским языком, пусть он и посылает.
Да, но вопрос в том, что есть у нас школы на государственном языке, и мы живем в Латвии, и государственный язык латышский. Так что, если вы...
Национальные меньшинства, они тоже на латышском
есть еврейские, украинские, эстонские школы. Я наполовину эстонец, так что то, что будут школы нацменьшинств, это нормально, и здесь нет проблем. Но то, что если мы говорим о школах нацменьшинств, как они были в Латвии в 20-х и 30-х годах, они тоже существовали, но все дети, которые закончили эти школы, они могли нормально
сейчас обучиться. Мне кажется, тоже знают латышский язык.
Но вопрос, до какого степени довести, чтобы не было этих процентов, то 60%, 40%, было 100%, и тогда ты мог бы учиться и свой язык национального меньшинства, или русский, или украинский, еврейский, или польский.
Юр, как ты считаешь, вообще нужны сегодня...
20-40-е годы, тогда никаких пропорций не было. В русских национальных меньшинств учились на том языке, на котором была эта школа. То есть евреи учились на идише, русские на русском и так далее. То есть никаких таких языковых репрессий не было. А то, что они, выходя из школы, знали латышский язык, так сейчас, молодежь отлично знает
латышский язык. В 20-30-х годах школы русской общины или еврейской, немецкой или польской общины, эти были общины сами, которые дали деньги, чтобы образование происходило.
Я хотел бы попросить вот абонента 2832.
Дай мне сказать. Налоги не платим?
Алексей.
Тихо. Тогда тоже платили.
Вот кто звонит с номера 28321, последние три цифры я не назову, попытайтесь позвонить в прямой эфир совершенно по другому телефону, потому что телефон, по которому вы вот набираете номер, он не соединен с эфиром, так что вывести я вас в эфир не могу. Вот пишет Юрий пишет по поводу первой темы, и мы эту тему уже прошли. Все-таки пытается. Алло! А куда, милая моя? Вот вы понимаете, вот приятный женский голос. Ну, вот сказал же, не звоните по этому телефону.
День Валентина.
Поэтому я говорю приятный женский голос. 67-227-440 – это единственный телефон, по которому вы можете услышать свой голос в эфире.
Давайте на эту тему еще не будем валять дурака. Реально сейчас то, что объявили 60-40, не выполняется. В школах, когда приходят проверяющие, учительница на ломаном латышском достает латышские учебники, на ломаном латышском обозначает, что она ведет, а на самом-то деле... Мои дети оба учатся. На самом деле русские учителя как преподавали на русском, так и преподают. То есть давайте доведем хотя бы здесь, чтобы реально выполнялось, а потом будем принимать.
Прекрасно, Юрий. Да. Ну тогда будем говорить субъективно о школе X, Y и Z. Значит, есть проблемы в одной школе, проблем нет в другой школе. Я тоже был, например, в гимназии в Даугавпилсе, в Резекне, там проблем нет, например, может быть, в школе с твоими детьми есть. Давайте решим эту проблему, да, но не будем генерализировать и сказать, что сейчас проблемы в всех русских школах Латвии.
Скажите вашему, пишет Петр, это Вейка, надо сказать, что так называемый коммунистический режим может создать, почему так называемый? А вообще-то действительно так называемый в данном случае может создать передовую экономику в мире, пример этому Китай. Ну, в Китае коммунизма столько же, сколько, знаете, вот, ну, хотя вообще...
А хотя чего же, компартия Латвии, ну, Китай, нет, как ребят, руководила, так 18 да. миллионов китайских коммунистов, как руководили страной, так руководят.
Да, но есть разница. Здесь, например, в академической среде очень много дискуссий от того, как происходила перестройка и гласность в Советском Союзе, и что произошло в Китае. Если мы говорим о Китае, да, коммунистическая партия Китая осталась у власти, но они в недрах партии решили, что они должны менять генерального секретаря в раз в 8 лет. И вот и здесь коррупция, которая там тоже есть, но хотя они в раз в 8 лет они все это меняют. Из-за того, это коммунистическая система, которая в Китае более эффективная,
Китай чем... далеко.
Мы меняем, меняем правительство раз в год. Что-то этого лучше, что ли?
Меняем тему.
Что-то развиваемся лучше,
Юра,
что ли?
Из Китая
не понимаю.
Что за слова? То на букву Г, то на букву Б.
Блин, это хорошее слово.
Блин? Если бы ты принес блин, тогда было бы хорошее.
Я его съел на завтрак сегодня. Вот Вейка видел.
Слушаем. Алло, вы в эфире.
Доброе утро, Александр Михайлович, Юрий Вейко. Вейко, вы заявили, что Греция бесконтрольна. Потратила столько денег, что теперь у нее проблемы. Извините, это далеко не так. Греция под полным контролем была засыпана банками, денежками. В результате 12 портов, 40 островов уже отобраны. И вчера правительство Кипра одобрило проект продажи государственной собственности. Это тоже за фантики, которые вогнали Кипр в долговую яму, отберут госсобственность. То, что принадлежало людям Кипра и в Латвии, то же самое. Долговая яма. Вы лжете?
Так, вот я то же самое и говорил.
Ну, может,
нет, вот есть не вопрос, так понял. Вот к чему? Нет, товарищ правильно совершенно сказал, что, продолжая его мысль, что вместо того, чтобы заниматься идиотскими вопросами, была оккупация или не была оккупации, сталинский режим или гитлеровский режим, эти Европарламент занимается вот этим, вместо того, чтобы заниматься реальными делами.
Юрий,
как вытягивать европейскую экономику? Нет, ну проблем одна на другой. То есть... сейчас
Вейка
еще...
считает, что не так.
Сейчас это еще... не так. Юрий, прости.
Вейка может считать что угодно. Но
подожди, если... дай ему высказать свою точку зрения.
Если разоряются целые страны, разоряются.
Так, дай ему сказать.
Вейка может считать все, что угодно.
Вопрос не в том, что разоряются страны или нет. Значит, то, что одна или другая страна разоряется, это вопрос того, как ее властвовали. Другой вопрос в том, что в парламенте уйма всяких резолюций занимается и вопросом, и, значит, того, какой был режим тоталитарный, нацистский или сталинистский, занимается и экономикой. Потому что Евросоюз как таковой, он динамическая институция, которая до сих пор развивается. И то, что мы сейчас видим, мы видим интеграцию в Евросоюзе. И это вполне прилично и нормально.
Мы подошли к последней теме сегодняшнего разговора.
Украина уже от этого Евросоюза шарахнулась.
А в Украине сегодня ни слова. Хватит, мы уже несколько программ подряд говорим.
Так со мной еще не говорили.
О Евросоюзе. Господин Добровский сказал, что будет единым кандидатом, ну, по крайней мере, на данный момент, от стран Балтии на пост президента Еврокомиссии. Многие говорят, что, возможно, он будет, но вот комиссаром он может стать, а возглавить Еврокомиссию навряд ли ему удастся. Как вы считаете? Насколько велики его шансы, насколько все это серьезно?
Как всегда, это вопрос 50-50%. Я сам буду в голосовании, как представитель партии Венот, ибо в Дублине с 5 по 7 марта. И мы увидим, как эти силы будут располагаться. Теперь здесь три кандидата, которые могут на этот пост пойти. Значит, это Валдис Домбровскис, это Мишель Барнье и Жан-Клод Юнкер. Но это тоже еще непонятно, будет или не будет, потому что по соглашению Лиссабона это зависит от того, большинство в Европейском парламенте будут занимать левые или правые силы. Если правые силы, тогда у, значит, представителя Народной партии Европы есть возможность стать президентом Европейской комиссии. Если это будут левые, тогда это будет господин Шульц.
Тебе есть что добавить?
Ну, мне вообще-то говоря по барабану, чем там будет Домбровский. Мне просто сама идея, что наши...
За страну приятно.
Нет, понимаешь, Вот пример страны. О, это в нашей стране это вообще номер один, персона номер один. Вот он уходит в отставку после достаточно трагического и позорного для его правительства, крайне позорного для правительства катастрофы. Вот. Он уходит в отставку. Уходит в отставку, что называется, пинком под зад называется. И его должны принять в Европарламенте, в Евросоюзе в качестве там комиссара и так далее. То есть неудачник здесь.
Простите, какой неудачник? Юра!
Простите, я считаю, что правительство Домбровского, которое отменило контроль за строительством, из-за чего произошла эта катастрофа, она совершила преступление, за которое они должны сидеть в тюрьме, а не в Европарламенте.
Ладно, это ваши мысли, я с вами не согласен, мы можем дискутировать о этом, потому что это все-таки вопрос...
То есть я понял, Юрий считает, что он неудачен, вот этот кабинет министра был, они виноваты в трагедии в Золитуде, поэтому нечего
делать
в европейских структурах.
Их правительство упразднило комиссию по контролю за строительством, и это основная причина того, что там произошло. Основная.
Экономическая комиссия в парламенте, которые были и Нил Ушаков, и сегодняшний президент Андрис Берзинч, была та комиссия, которая начала упразднить эти все вопросы о строительстве. Пока он... если мы говорим о упражнении этих вопросов закона о строительстве, он даже не принят. Да? И здесь вопрос не только в парламенте, это вопрос и горсовета, и пусть полиция и прокуратура производят свое исследование, и после этого мы узнаем, кто кому где должен и кто виноват.
Но давайте вернемся все-таки к кандидатуре Домбровского.
Здесь вообще
виноват
вопрос.
Виноват он, не виноват, это другой разговор.
Это будет полиция, которая исследование
скажет. Ты будешь гордиться, если Домбровский возглавит Еврокомиссию?
Я буду гордиться.
Я не буду.
Ты не будешь. Ирина пишет, это уже последний комментарий. Доброе утро, я не понимаю, сколько можно обсуждать эту оккупацию. Мой отец тоже был сослан на 5 лет и никогда не вспоминал и не обсуждал это. Я понимаю, почему не обсуждал. Время-то было такое. Хотя он латыш. Ну, было и было. Прошло это давно, что других завод больше нет в стране. Надоело, честное слово. Я понимаю вас, Ирина, но вот здесь я с вами не согласен. Я хочу сказать, что мне кажется... Огромная проблема, и у нас эта проблема так бы была бы частично решена, если бы Россия в свое время, во время еще Ельцина, провела бы то, что провела Германия,
декоммунизацию,
да, декоммунизацию, и заявила открыто о том, что такое Сталин, что такое Ленин, и, конечно, вынесла бы останки этих, действительно, преступников.
Совершенно верно.
А Латвия
Латвия в свою сторону всех коллаборантов, которые в Латвии...
Тоже в определенной степени, согласен,
были
полностью.
Сотни тысяч коллаборантов.
Согласен, абсолютно.
Организовал бы в лагере Сталинспилс, еще раз бы обнесла, восстановила бы...
Подожди, Юра, это 21 век.
И туда всех латышских коммуняк бы согнала поганцев.
Потому что. Я с тобой согласен частично, потому что действительно...
Вот тут точно. Декоммунизация Латвии должна начаться. Показала бы Латвия России пример.
И тогда бы...
Так нет, они до сих пор сидят в парламенте нашем.
Потому
они
что
до сих пор
выбирают. Выбирают.
Человек, который орал микрофон, да здравствует советская Латвия, сидит в парламенте.
Я с тобой полностью согласен.
Ну,
мы согласны. В конце концов пришли к одному.
Вот.
Так вот они пожали руку друг другу. Так вот, не было бы этого чудовищного обсуждения по поводу восстановления памятника Дзержинскому, Феликсу, Эдмунду.
В Москве собирается.
Понимаешь, многие люди, которые не говорят по-латышски, они живут в российском пространстве информационном, и действительно кажется, что там жизнь малина. Поезжайте, посмотрите.
Куда?
Да не тебе я говорю, я им говорю. Спасибо, друзья. Вейкос Политес, Юрий Алексеев были гостями программы. В конце концов, пришли к одному знаменателю, хоть по одной теме. До следующей встречи с вами, господа. Со слушателями буквально через несколько минут мы встретимся вновь и будем уже говорить о более радостных вещах.